И дальше, значит, мы вынуждены все-таки перейти, ну, к какому-то, ну, что ли, к какому-то предметному обсуждению. Храповицкий пишет так, что, значит, он перед этим расшаркивается перед конференцией и говорит, что это вершители судеб человечества. Ну, это сильно сказано. Теперь подумают вершители судеб человечества, какое гибельное оружие они дают в руки всех преступных и так далее элементов своего населения, если Всемирная конференция, заменившая теперь совет королей и папы, введет в свою среду убийц и цареубийц, до этого уже никому дела нет, предателей своего отечества, это еще доказать надо. В чем предательство? Мы видели хотя бы вот на литературе, Волошин очень четко заметил, как только большевики пришли к власти, они немедленно преобразовались в строителей государства, а не разрушителей, разбросавших в чужие руки сотни квадратных километров своей территории и десятки миллионов населения. Останавливается. Значит, по сравнению с территорией Российской империи, даже включая ее протектораты, отделились Финляндия, Польша и три прибалтийские государства, то есть Латвия, Литва и Эстония. Все эти государства образовались в результате Рижского мирного договора 20-го года. Рижский мирный договор был трехсторонний, то есть между вновь образованными государствами РСФСР, Финляндией и Польшей. А уже три прибалтийских республики были отделены по условиям Рижского мира. И, наконец, на этих рижских мирных переговорах государство-наблюдатель была Англия. И писать такую простительную, несусветную, эту самую демагогическую ложь, тогда как представители Англии уж заведомо будут, и им ли не знать, каким образом, значит, пришлось несколько обкарнать территорию бывшей Российской империи, которые территории, стало быть, в новый СССР не вошли. Поэтому... Во-первых, не сильно обкарнали, но главное, что обкарнали с полного, не только с полного согласия, но и с подачи тех самых европейских держав, перед которыми сейчас Храповицкий расшаркивается. Третье. Если на конференции или после конференции выяснится, что большевистская власть в России признана полноправной, выражение безграмотное. То есть можно было сказать, что захваченная большевиками или с большевистским правительством Россия признана полноправным государством. То в одном государстве за другим начнутся большевистские перевороты, которые, как всем известно, настойчиво подготовляются интернационалом всех народ, во всех народах. Ну, этот самый прогноз не осуществился. И наоборот, между прочим, как раз страны, участвовавшие в интервенции не только оружием и продовольствием, но и ограниченным контингентом войск, немедленно заражались как раз революционными настроениями России. Германия и Франция испытали на себе действительно действие этой заразы. Это и заставило их уносить ноги, и чем скорее, тем лучше. Кстати,
Кстати говоря, это мы тоже видели на литературе с подачи Волошина. Помните? Кто там французы? Не суйся, товарищ, в русскую водовесть. И кончается, что прикосновение с ней.
Затем, последнее обращение, последний аккорд этого послания читаем так. Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам. Дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевизм, этот культ убийства, грабежа и богохульства из России и всего мира.
Останавливаемся. Я уж не говорю о том, что как раз в это время повсеместно большевистская власть была признана всем народом, и везде уже, вовсю устанавливается стабилизация. Последнее Тамбовское восстание, подавленное Тухачевским, давно прошло. Ну, по литературе мы это с вами проходили. И это как раз отповедь, которую дает донская казачка вот этим вот остаткам белых частей, не ушедших, значит, за море. Надо сказать, что хуже или лучше, но примирились неизбежно. Поэтому честными русскими гражданами по Храповицкому могли бы только эмигранты. Я уж не говорю о том, что во всю гражданскую войну все послания патриарха Тихона твердили одно, что никакое иностранное вмешательство нашей разрухи остановить не может. Что она может быть преодолена только всенародным покаянием самого народа русского, православного. Не говоря уже о том, что участие в гражданской войне для паствы патриарха Тихона было запрещено. Дальше, значит, совсем трогательно. Буквально в строку Храповицкой пишет так. «Пожалейте бедных русских беженцев, которые за свой патриотический подвиг...» Простите, это их частное дело, причем тут Европа. «За свой патриотический подвиг обречены среди вас на голод и холод, которые принуждены забывать все, чему учились, и быть лишенными даже таких необходимых удобств жизни, которые доступны последнему неграмотному чернорабочему». Это, друзья мои, только опустить. Это уже может быть выражено, конечно, то есть в России всех лет. Это было выражено на языке Европы. В 23-м году была написана сказка Корнея Чуковского «Сороканище». Она как раз посвящена периоду русской истории от февральской революции, где все звери едут и смеются, пряники жуют, и как раз до Генуэзской конференции. Значит, после того, как белая армия была разбита, дальше сказано: «Только и слышно, как вывод сейчас, только и видно, как уши дрожат». И дальше было так. И встречал гипопотам. Что за стыд и что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги, и врага на рога, поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги. Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. И рога уничтожим, не дешево. Да, это не попасав, конечно, повесить, да.
Кстати говоря, серьезно отнести к такому посланию, разумеется, ни один разумный человек не мог, как бы он ни был настроен в отношении советского правительства, например. Дайте им в руки оружие, это еще можно. Но дело в том, что оружие, заготовленное для Первой мировой войны, было уже истрачено. Его уже успели сбыть как раз в воюющую гражданской войной Россию. Следовательно, пришлось бы его наращивать заново, а это называется, что рога уничтожены дешево. Второе. Дайте им добровольцев, извините. Добровольцев можно увлечь идеей. Послать можно ограниченный контингент регулярных войск. Но дать добровольцев ни одна европейская страна физически не может. А вступать в войну новую после Первой мировой войны охотников не нашлось. И, наконец, пожалейте бедных русских беженцев, извините, это, друзья мои, для этого против милостыни. Жалость – это как раз призыв к милости и милосердию. Так тогда, простите, оружие и добровольцы не при чем. Да. Да, судьба драматическая, что говорить. Но, во всяком случае, вот это послание было не только послано в эту самую Генуэзскую конференцию, но и немедленно опубликовано. Было немедленно опубликовано в газете «Новое время» от 1 марта 22 года, номер 254. Участник вот этого Карловацкого собрания, как раз профессор Троицкий, как свидетель пишет так. Даже Карловацкому собранию, если бы было такое послание прочитано, никто бы за него, то есть большинства бы, оно бы не собрало. То есть все-таки эта штука перещеголяла даже Карловацкое собрание. Теперь у нас остаются дела России. Прежде всего, эту самую газету «Новое время», как и прочие центральные издания, большевистские эти самые эксперты получали. И они были стали сначала известны советскому правительству, а патриарху Тихону только через их газеты. И самого патриарха, и ведущих иерархов немедленно ознакомили с этими актами. Но, между прочим, надо отдать им честь, никаких решений навязывать не стали. Ознакомились и предоставили свободу действий. Надо сказать, что в это время еще и Священный Синод Русской Православной Церкви и Высший Церковный Совет продолжают действовать. надо сказать следующее. Карловацкий акт, значит, то есть решение, так сказать, эмиграции, о восстановлении династии Романовых, Святославной, вот, то есть, вернее сказать, их провозглашение, что она продолжает царство, конечно, до России дошли. Хотя никакие акты Карловацкого собрания патриарху Тихону не были посланы. Их заявление, что они, значит, находятся в сыновнем послушании святейшему патриарху Тихону, это все откровенное, беззастенчивое ложь. Но надо сказать и другое. Вот на те карловацкие акты, которые были опубликованы в том же «Новом времени» несколько раньше, а именно еще в январских номерах того же самого «Нового времени», вот эти карловацкие акты, однако же, никакой реакции со стороны Московской патриархии не получили. Трудно сказать, по каким мотивам, но самое вероятное, что, во-первых, в Москве было чем заняться и без этого, вы сами понимаете, голод начался. А главное, тот Поволжский, а главное, что слишком легко было это дело, все эти выступления отнести за счет разного там личного срыва. В конце концов, люди на таких между собойчиках из 87 человек могут говорить о чем угодно. Нельзя считать, что этот между собойчик можно принимать всерьез. Но вот обращение в Генуэзской конференции, которое откроется только 10 апреля и проработает до 19 мая 22 года, а карловацкое послание было опубликовано тут же, то есть 1 марта, предварительно. Вот здесь видно стало, что дело просто принимает уже нешуточный оборот. 10 апреля по-старому собирается объединенное присутствие в России, в Москве, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Вот это соединенное присутствие, то есть Высшее Церковное Управление России, вот это соединенное присутствие заслушивает доклад патриарха. Доклад этот я сейчас вам даю, полный, так сказать, полный его текст. А прилагаю при всем номера от 3 и 4 декабря 21 года. То есть 2 декабря закончилось Карловацкое собрание. 3 и 4 декабря они опубликовали свои решения. И, между прочим, патриарха Тихона даже в известность не поставили. И 1 марта 22 года. Это значит послание конференции. В них напечатаны послания Карловацкого собора, этот термин вот уже введен, и обращение к мировой конференции. Акты эти носят характер политический, и как таковые они противоречат моему посланию от 25 сентября 2019 года. Остановка, друзья мои. Мы помним, что послание Тихона от 25 сентября по старому, то есть в день преподобного Сергия Радонежского, послание Тихона они получили в Крыму и убрали его под сукно до уместия, то, что называлось до революции. А на самом деле это была общая обязательная инструкция для всех. И именно в силу канонического послушания патриарху они обязаны были ей следовать. И надо сказать, что хотя люди лично вольны в своих убеждениях, как Тихон потом напишет, но в качестве законопослушных иерархов они обязаны посланиями патриарха ко всей пастве руководствоваться. Посему, во-первых, я признаю Карловацкий собор заграничного русского духовенства и мирян, не имеющим канонического значения. Собор, который не имеет канонического значения, называется по-другому, что он вменяется якобы бывшим. Не было такого. Были отдельные срывы отдельных бесчинников. Все. И послание его о восстановлении династии Романовых и обращении Генуэзской конференции, не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви. Второе. Ввиду того, что заграничное русское церковное управление увлекается в область политических выступлений, а с другой стороны, заграничные русские приходы уже поручены попечению проживающего в Германии Преосвященного митрополита Евлогия, высшее церковное управление упразднить. Третье. Священному синоду иметь суждение о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления. Главное слово здесь, друзья мои, от имени церкви. В качестве частных лиц они могут свои мнения хоть в газетах публиковать. От имени церкви никто им права не давал. От имени церкви обращаться к пастве имеет право только патриарх. Если это Карловацкое собрание присвоило Антонию Храповицкому титул наместника патриарха за границей, то сам патриарх об этом не знал, и они тоже и об этом его в известность не поставили. То есть быть наместником патриарха, который об этом не подозревает, это именно, так сказать, такой нонсенс, которому вообще другого названия нет. Да. Пятое что? Да. Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский и так далее. Дальше. И вот по обсуждении изложенного предложения Святейшего Патриарха постановлено признать послание Всезаграничного Церковного Собора чадом Русской Православной Церкви в изгнании сущим, о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых, напечатанное там-то, там-то, и послание мировой конференции от имени Русского Всезаграничного Собора, напечатанное там-то, там-то, в таком-то номере, актами, не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви, и ввиду их политического характера, не имеющими церковно-канонического значения. Как видите, даже несколько постановлений объединенного присутствия несколько смягчено по сравнению с предложениями патриарха. То есть объединенное присутствие дает сразу пояснение, то есть ввиду их политического характера. А Тихон пишет просто: не имеют церковно-политического значения без объяснений. Поскольку, как я уже... поскольку я пояснила, что что бы они ни выражали, хоть бы они выражали одну лояльность от лица Русской Православной Церкви, архиереи-беженцы, лишенные чести и достоинства епископов, естественно, говорить не могут. Второе. Ввиду допущенных высшим русским церковным управлением за границей означенных политических от имени церкви выступлений и принимая во внимание, что за назначением управлением Преосвященного митрополита Евлогия, заведующими русскими православными церквами за границей, собственно, для высшего церковного управления там не остается уже области, в которой оно бы могло проявить свою деятельность, означенное высшее церковное управление упразднить, сохранив временно управление русскими заграничными приходами за митрополитом Евлогием и поручить ему представить соображения о порядке управления названными церквами. Другими словами, идет, хотя, конечно, со сбоями, но все-таки идет развитие нормальных отношений, если бы сам митрополит Евлогий не проявил слабость и малодушие. А именно, кому надо было представить свои соображения об управлении, разумеется, в Московскую патриархию. Вместо этого, вместо того, чтобы принять дела у ВЦУ за грант, он отправляется на 4 месяца лечиться в Киссинген. А уже через 4 месяца ситуация абсолютно поменялась к худшему. Первое движение Антония Храповицкого было правильное. Он дал тогда же телеграмму на французском языке, в переводе она читается так: «Волю патриарха надо исполнить немедленно». Надо было, буквально подобрав подрясник, мчаться, немедленно принимать дела, пока, пользуясь хорошим настроением, ковать железо, пока горячо, а уже после этого говорить-то будет поздно. Прежде всего, опубликовав этот акт, который был послан непосредственно Евлогию, не в ВЦУ за гран, и не на вон тараты, опубликовав, например, в заграничной печати, а послан этот акт был ему лично, как он смел не послушать, это он считал впоследствии главным грехом своей жизни. Третий пункт. Для суждения о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления озаботиться получением необходимых для сего материалов и самое суждение, ввиду принадлежности некоторых из указанных лиц к епископату, иметь по возобновлении нормальной деятельности священного синода при полном указанном в соборных правилах в числе его членов. О чем для зависящих по предмету данного постановления распоряжений уведомить ваше преосвященство. То есть все того же Евлогия. Опубликовано тогда же за границей в церковных ведомостях в 22-м году номера 12 и 13. Остановка. Кстати говоря, что касается третьего пункта, то он нуждается в пояснении. Члены Священного Синода были избраны на соборе, и к 22-му году их значительная часть уже сидела в советских узилищах. Их пересажали. А для суда над епископом нужен кворум по как раз канонам православной церкви. Епископа судят 12 епископов. Поскольку кворума не было, то священный синод должен был пока воздержаться от суда как раз над этими самыми бесчинствующими архиереями. То есть, насколько, так сказать, уже эта самая заграничная часть русской церкви мчалась неведомо куда, закусив удила и порвав постромки, настолько русская православная церковь в ситуации всяческого террора, гонения, расстрелов и так далее, сохраняла благое, святое спокойствие и полную каноническую ответственность. То есть действовал в рамках церковно-канонических правил. Вот это то, что нам необходимо понимать. Впоследствии, когда заграничные эти самые беженцы не послушаются патриарха и превратят весь, значит, весь его ясный указ, и только вместо своего ВЦУ загран временного организуют постоянный архиерейский синод, из которого под председательством все того же митрополита Антония, бесчинствующего и имеющего, не имеющего от патриарха никаких полномочий. Мало того, надо было представить в московскую патриархию митрополита Евлогия свои соображения об организации церковной жизни за границей. Так вот, они говорят, давайте мы организовывать церковную жизнь за границей, а патриарх все равно не свободен, и знать ему об этом незачем. Это буквальные слова и Антония Проповицкого, и его призма. Поскольку нам предстоит в следующие два раза разбирать все события, связанные с голодом 21-го года и так называемые процессы церковников, мы сейчас вынуждены просто некоторые вопросы отложить до следующего раза. А сейчас мы просто скажем вкратце, что главный аргумент заграничных бесчинников состоял в том, что весь этот акт от 5 мая, а 6 мая патриарх был арестован, но еще не в тюрьму припровожден, а только под домашним арестом в Донском монастыре. Однако же, во-первых, сам по себе факт ареста еще не говорит о том, что указ патриарха был внушен большевиками.
и утверждать это было прежде всего недобросовестно. Второе. Объединенное присутствие Священного Синода и Высшего Церковного Совета состоялось 10 апреля, когда еще никаких процессов не было московских, и Тихона никуда не вызывали. То есть вся советская эта самая администрация сверху донизу его совершенно признавала полномочным возглавителем Русской Православной Церкви. И никто ни единым словом, между прочим, не осмеливался вмешиваться в его распоряжение. Поэтому утверждать это означало не просто, так сказать, недобросовестное отношение, а это означало прямую и ясную клевету. Таковая клевета относится на церковно-каноническом языке к разряду, называемому ковы, то есть интриги. Вот за ковы против своего первого иерарха члены клира и епископы, и пресвитеры подлежат церковной ответственности по 18 правилу 4-го Вселенского собора и 34-му правилу 6-го Вселенского собора. Каноническое прещение за таковые проделки полагается извержение Христа. Да. Абсолютно. Он его не выполнил. Да. Нарушение дисциплины, нарушение послушания, то есть тоже бесчинство. Ну, бесхарактерностью.
Сказал, что он склонен, больше склонен к компромиссам.
Компромиссам это все хорошо. Да. Дело вот в чем, друзья мои. Вообще-то говоря, хоть он и ссылался часто в частных беседах на благословение какого-то своего старца в России, не будь вельми правдив, но, друзья мои, и благословение старца нельзя расширять до бесконечности. Никакой старец его не благословлял на прямое нарушение распоряжений своего священноначалия. Да. А что же касается лично, так сказать, характера, убеждений, да просто пастырского свидетельства патриарха Тихона, то как раз его я тоже хочу привести, и этим как раз мы с вами сегодняшнее занятие закончим. А именно, одному из своих собратьев-иерархов как раз в это же время, в самом конце 21-го года, Тихон объяснил, заявил так. «Еще надо думать, додумать. Надо ли восстанавливать в России монархию?» По этому поводу ведь Емин в некотором удивлении, как бы внутренне разводя руками, пишет так. Уж если он, да при таком правительстве, нашел возможным так выразиться, а он был человеком высокой ответственности за свои слова, и уж грехом празднословия никогда не был грешен, если он при таком правительстве нашел возможность так выразиться, значит, не слишком жалел о прошедшем, а уж он ли не знал тогда настоящего. Действительно, надо сказать так. Так же, как и вот при встрече Петроградской
митрополитом Веньямином, а патриарха Тихон, они обменялись краткими приветственными речами. Митрополит Веньямин тогда же сказал, что мы все здесь готовы жертвовать собой ради Церкви Христовой и даже до смерти, на что патриарх отвечал: «Умереть-то ныне не мудрено, а вот надо учиться, как жить в новых условиях». Под пастырским, первосвятительским руководством патриарха Тихона Церковь вся консолидируется. Она вся собирается, она вся сплачивается как раз вокруг своего патриарха. Это и было ее ответом на требование самой жизни – учиться жить в новых условиях. Давайте молиться.